Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Привет-привет всем нашим слушателям, зрителям. Это программа «Маша в теме». Я ее ведущая Мария Хмелинина. Сразу представлю мою собеседницу Соню Мишарину. Соня, привет. Надеюсь, ты тоже в теме.
Привет. Ну, конечно, еще бы.
Да, тема у нас сегодня такая. Как быть хорошей дочерью? Если вы не дочь, а сын, то не торопитесь закрывать этот эфир. Думаю, что и для сыновей сегодня тоже что-то полезное прозвучит. Вообще, я думаю, мы в целом порассуждаем об отношениях между родителями и взрослеющими детьми. Да, можно ли найти общий язык с родителями, когда у вас, может быть, разные взгляды на какие-то вещи? И что делать, если ты даже не оправдываешь ожиданий родителей? Вот ближайшие 50 минут. Мы будем говорить об этом. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему обсуждению. Оно будет намного интереснее, если вы будете в нем участвовать. Задумывались ли вы над тем, хороший ли вы сын, хорошая ли вы дочь для своих родных? Хотели бы вы что-то изменить в ваших отношениях с ними? Вот делитесь, пожалуйста, комментариями под этим видео, к этому эфиру. Ну и, конечно, не забывайте ставить ему сердечки, потому что это помогает нам охватывать большее количество людей, которые смогут посмотреть этот эфир. Итак, Соня. Соня очень творческий человек, рисует, поет, ходит в церковь вместе со мной, вместе мы ходим в одну церковь. Ну и, конечно, Соня не имеет никакого отношения к психологии взаимоотношений, как, собственно, и я. Да, Сонь? Но, тем не менее, несмотря на то, что нас, Соня, нельзя назвать экспертами, да, в сфере отношений с людьми, с родными, но мы все-таки постараемся посмотреть на разные ситуации жизненные, да, наши личные ситуации глазами дочерей, иногда бунтующих дочерей, иногда упрямых дочерей, да, и все-таки понять, что нами движет, и, может быть, в чем-то нам нужно поменяться, в чем-то нам нужно измениться, или, может быть, нас нужно просто понять и простить. Ну, вот посмотрим. Соня, вообще, когда я пригласила тебя на эту тему, ты очень удивилась и рассмеялась. Скажи, пожалуйста, почему ты рассмеялась?
Ну, потому что на многие вопросы про хорошую дочь я бы сама хотела получить ответы. На самом деле, как ей все-таки быть вообще-то?
Получается, ты себя не считаешь хорошей дочерью?
Почему? Нет, я не скажу, что какой-то монстр, который там мешает своим родителям жить, но я и во многих моментах и не одуванчик, как бы, в моем представлении, да, идеальная дочь, я там вижу такую девочку, или я не знаю, вообще.
Вот, кстати, поделись своим представлением, кто такая идеальная дочь для тебя?
На самом деле, мои родители очень сильно меня, как бы, понимают, всегда стараются принимать такой, какой есть. У меня стандарт-то и разрушился с такой, девочки с косичкой, вечно готовы помочь, убраться, никогда не дерзит, я понимаю, что каждая дочь — это хорошая дочь, которая достойна любви, просто палку перегибать не нужно, и все.
Угу. Слушай, вот ты мне уже сказала перед эфиром, что ты поделилась со своими родителями этой новостью, что я пригласила тебя на эфир на эту тему. Скажи, пожалуйста, как они отреагировали?
Я сразу же пошла к маме, я говорю: мам, меня пригласили на целостный эфир. Она такая: о, здорово, какая тема? Я такая: хорошая дочь. Она такая начала сдерживать смешки. Я такая: я не знаю, насколько хорошо было выбрать именно мою кандидатуру. Мама смеется, и из комнаты вдруг мой папа такой: почему вы смеетесь? Ты хорошая дочь, это было так мило.
Да, вот видишь, все-таки тебя считают хорошей дочерью. Я своей маме тоже перед эфиром написала вопрос: мам, ты меня считаешь хорошей дочерью или нет? Или можно было бы быть лучше? Так вот, она мне не ответила. Я не знаю. Я мучаюсь сомнениями и не знаю, что она думает. Но если честно, моя мама мне в лицо всегда говорит, что я бы могла быть в чем-то лучше. То есть она мне всегда указывает на какие-то мои недостатки и всегда говорит, что она с чем-то со мной не согласна. Но тем не менее своим знакомым она всегда только хорошее про меня говорит. Вот, так что, ну, наверное, она считает меня хорошей дочерью. Смотри, Сонь, у тебя есть сестра старшая. И вообще у меня тоже есть два старших брата, и вот своей историей я поделюсь, да, я всегда смотрела на старших братьев, как они себя ведут с родными, как они общаются с родителями, да, как у них складываются взаимоотношения, и так или иначе вот этот образ их взаимоотношений я перенимала и на себя. Я начинала как-то так же отвечать, как-то так же себя вести. Вот у тебя была такая же история? Ты брала пример со старшей сестры?
У нас со старшей сестрой были, ну вот до того, как мне исполнилось, наверное, лет 16, мне сейчас 18, были очень натянутые отношения, и я ее вообще помню тогда с подросткового своего взгляда, как личность не воспринимала вообще полноценную.
Она не была для тебя авторитетом, да?
Да, только на свой какой-то вот опыт становления.
Ну, какие у тебя обычно были взаимоотношения с родителями? Я знаю, что сейчас ты очень хорошо с ними ладишь, очень близко, что у вас открытые такие взаимоотношения, но так было, наверное, не всегда. Поделись, пожалуйста, этой историей.
Да, так было совершенно не всегда. Вот я сколько помню себя именно в период переходного возраста, я всегда была закрытой в плане, как бы, ну, именно во взаимоотношениях с родителями. Для меня всегда, ну, знаете, вот обычно ты выбираешь, да, кому идти что-то рассказывать, когда у вас уже, ну, сложились какие-то отношения к маме или к папе. Так вот, я всегда выбирала маму, ну, потому что мне так было комфортнее как-то вот, рассказывать именно ей. А раньше этого вообще не было. И когда у меня еще не было особо таких хороших друзей, мне вообще было не с кем поделиться. И это было очень ужасно, в плане, я даже к родителям не могла подойти, хотя они сами меня спрашивали, но они никогда не навязывались, типа, ой, там, давай рассказывай, что у тебя было, там, мы сейчас все сумки проверим. Ни разу родители не лезли в мое личное пространство. И всегда очень деликатно пытались, как бы, у меня спрашивать, что со мной происходит, а я прям со всеми своими колючками ежилами вообще от них очень сильно раньше отталкивалась. Всеми способами.
Ну, то есть раньше тебе было бы очень сложно назвать себя хорошей дочерью?
Конечно. Я бы сказала, что я полная противоположность, но именно о самомнении. Не знаю, что обо мне думали мои родители тогда, но я думаю, они меня все равно, конечно же, любили, я надеюсь. Но я сама бы себя не назвала, конечно же.
Ну, вот в тот период бунта, период взросления, период доказывания всем, кто ты есть в этом мире, да, было ли у тебя, тем не менее, желание, чтобы родители тобой гордились?
Ну, знаешь, совсем недавно, наверное, это желание появилось, потому что я по себе, сама по себе такой человек, что, ну, лишь бы я сама собой гордилась, а там дальше уже это как пойдет. В общем, у меня не было вообще такого чувства, что я как-то обязана, знаете, родителям то, что они меня воспитали, там, родили. Я вообще об этом не задумывалась раньше, то есть как бы вообще... То, что, типа, мне родители всю жизнь помогали, там, как-то обеспечивали. И не было вот такого чувства, что как-то, вот, ну, какой-то даже благодарности, не знаю. Ну, просто я об этом реально не думала до 16, опять-таки, лет, наверное.
Вот так. Нам вот тут написали, Ольга пишет, «Свои дети для родителей всегда идеальны. Это понимаешь, когда появляются свои дети. Девочки, вы это поймете, когда у вас появятся детки».
Вот, я тоже хотела об этом поговорить, то, что мы же с тобой, Маша, потенциальные мамочки, и я вот когда-то в будущем, я вот думаю, ну, даже если у меня ребенок был бы какой-то вообще, ну, прям, я не знаю, там, башкой бы об гаражи бился, бегал по ним, но я бы все равно его как-то, я не знаю, ну, ничем не хуже, чем вот какой-то, я не знаю, отличник там вот такой вот весь с иголочки. Не знаю, но это же правда твой ребенок. Я вот думаю, что, может, надеюсь, что про нас думают так же наши родители.
Да, безусловно, нет, безусловно, что мы в глазах родителей, какие бы мы плохими там поступками ни занимались, да, чего бы мы ни делали, мы все равно остаемся хорошими, потому что они до конца в нас верят. Они знают, да, какими мы были в детстве, они знают нас с лучших наших сторон, и поэтому даже если весь мир будет говорить, что, да, ваш ребенок вообще, он так плохо себя ведет, у него ужасное поведение, что вы там за ним не смотрите, родители же обычно все равно доказывают, да нет, вы его просто не знаете. На самом деле он хороший, он может быть хорошим. Вот, но сегодня, наверное, не столько о родителях, сколько о детях, о дочерях, о сыновьях, да, вот об этом чувстве, когда ты вроде бы хочешь, но я думаю, так или иначе, каждый ребенок, да, или взрослеющий ребенок хочет быть хорошим для своих родителей, хочет, чтобы его как-то уважали, ценили, чтобы ему помогали, но именно в период взросления почему-то не получается, почему-то теряется доверие с родителями. Соня, вспомни, пожалуйста, почему у тебя вот родители перестали быть авторитетными в твоих глазах, почему ты выбрала каких-то других людей, да, и другой образ поведения, нежели, допустим, вели твои же родители?
Знаете, вообще, это довольно вообще базовая история, это база. У меня просто, как сложилось-то, я с рождения в христианской семье, и под переходный период, знаете, обычно ты просто, да, встаешь наперекор родителям. Ну, просто это само собой случается. А тут у меня еще как бы родители христиане. И я вообще полностью наперекор встала. Мне показалось, что я хочу как-то сама еще на жизнь посмотреть. То есть, что там за горизонтом вообще меня ждет. Вот. Если оставить христианские какие-то рамки, я выбрала компанию вообще, ну, которую, вот, я не знаю, самое худшее, что я могла выбрать на тот момент, и вот вообще, и как-то и прилепилось, и все, и главное, вот ищешь почему-то всегда противоположного твоим родителям, ну, просто всегда в такой период, когда все ломается, ты ищешь полностью противоположное мнение, чтобы сравнить, проанализировать, как это все работает, в общем, и тогда родители как бы уходят на второй план, не то, что как-то они авторитет, да, теряют, а просто становятся неинтересными, наверное. Ты уже все тут знаешь на этой территории. И как бы у тебя начинается вот период познания другой стороны.
Угу. Вот так. Да, я вот, знаешь, я тут немножко погуглила и посмотрела разные исследования, и одно нашла очень интересное по нашей теме. Оно говорит о том, что порядка 43% подростков не делятся своими переживаниями с родителями. Респонденты, подростки, считают свои отношения с родителями хорошими, несмотря на редкие споры. При этом все же большая часть из них из-за контроля со стороны родителей наблюдает, что отношения становятся хуже, появляется больше конфликтов. Ну вот, по сути, это твоя история, да? То есть тебе как раз-таки хотелось выйти из-под этого контроля, да, хотелось уже заявить о своем мнении, показать, что ты — это ты, и у тебя есть своя позиция, да, и из этого начались конфликты. Слушай, но тебя не волновало то, что ты как-то не оправдываешь тем самым родительских ожиданий? Не было ли вот у тебя таких мыслей, что, ну, наверное, я делаю все-таки что-то не совсем правильное?
Когда уже повзрослела, тогда да. Чуть старше, когда стала, начала понимать. А раньше, как я говорю, вообще ты просто, ну вот в моем случае конкретно, ты просто забываешь о существовании. Ну настолько, да, какая-то вообще эгоистка получилась в тот момент. Ну как бы вот, у меня было так. Угу. Я реально отключила, на офф поставила вообще эту сторону в какой-то момент. Но вот мне 13-14 лет было.
Угу. Да, ну и вот еще, что я вижу из исследование проводилось, даже не знаю, как это сказать, совместно телеканалом «Пятница» и группой ВКонтакте и Research Me, я так понимаю, это тоже такая исследовательская какая-то организация. Вот, и в результатах этого исследования выявили, что почти 3/4 родителей беспокоятся, что их дети могут контактировать с подозрительными людьми, а половина вообще уверены, что ребенок точно что-то скрывает. Как думаешь, почему у родителей всегда есть подозрение, что есть какая-то темная сторона в жизни их ребенка?
Наверное, потому что сами родители когда-то были детьми.
О, да-да-да-да-да.
И я об этом старалась, когда уже начала выстраивать отношения, всегда старалась об этом думать, чтобы начинать их больше понимать. Вот это были первые этапы. И вот сейчас, когда я понимаю, что они беспокоятся, потому что они прекрасно сами знают, что это такое. Они проходили этот период, и они имеют право полное переживать за тебя, потому что понимают, что там может поджидать среди всех людей, потому что они разные бывают, и это все очень сильно влияет на того, с кем как бы они общаются, эти люди.
Еще один интересный момент в результатах исследования. Отмечается, что девушки в основном не рассказывают родителям о своем настроении, в то время как юноши, как правило, не спешат раскрывать итоги своей успеваемости. Вот такая разница, да, что почему-то девушкам оказалось сложнее говорить о своих переживаниях, да, о своих чувствах. Как думаешь, почему?
Я не знаю, для меня это звучит довольно как бы как-то шаблонно, потому что, на мой взгляд, разные бывают и мальчики, и девочки, но если уж такая статистика, то я, наверное, ну, могу предположить, что девочки, они, в принципе, как-то в момент подросткового переходного вот этого возраста, они как бы как будто взрослеют чуть побыстрее, и просто уже как-то у них внутренний мир развивается, и они не готовы как-то этим делиться, что ли, и на протяжении всей жизни, если в подростковом возрасте не научился и дальше не захотел, ты всегда, в принципе, будешь такой по отношению к родителям. А парни, ну я не знаю, ну как еще можно более, да, стереотипно это сказать, что такие парни иногда могут быть шалопаи, там двойки получают, не рассказывают, ну не знаю, сложно мне это объяснить, потому что для меня довольно-таки шаблонная статистика именно вот это, на мой взгляд.
Ну, мне, я вот, наверное, подтвердила бы эту статистику, потому что мне в мой подростковый период реально было очень сложно сказать своим родителям о том, что я чувствую. Я могла без проблем рассказать о своих планах, они знали, кто мои друзья, куда я хожу, и, ну, мне было легко разговаривать о каких-то вот предметных вещах, но сказать, что творится у меня внутри, я просто не могла, потому что, знаешь, у меня было ощущение, что вот этот вот какой-то вот этот внутренний мир, который он меняется, и ты думаешь, что тебя никто не понимает, ну, и родители, ну, мне уже тогда казалось, что мы с ними как-то по-разному смотрим на этот мир, и вот я бы, да, я бы подтвердила, наверное, своим примером эту статистику. Соня, ну а тебе вот сейчас уже, когда ты повзрослела, да, тебе сейчас легко делиться своими переживаниями с родителями?
Конечно, очень легко. И я хочу сказать, только у меня какие-то переживания, я, в принципе, сразу иду обращаться. Не то, что жаловаться, а мы, в принципе, общаемся каждый день по часа 2-3 минимум. И это само собой происходит, но именно с мамой. С папой у меня это вообще это так, такой разговор. Ну, привет, ага, да-да. Вот так. А с мамой очень много, очень много.
Я всегда, ну вот, признаюсь честно, немножко завидовала ребятам, девочкам, которые могут сказать, что они с мамой лучшие подружки. Вот ты можешь сказать, что вы с мамой лучшие подружки?
Нет, мы с мамой точно мама и дочка. Я потому что даже смотрела огромную-огромную статью, подкаст на тему, почему не очень хорошо, когда дочка и мама лучшие подружки. Ну, потому что, как я это для себя поняла, спустя вот этого, всей этой информации, то, что мама все-таки не лучшая подружка. Мама — это мама. И как бы ты это должен понимать. Если ты относишься к лучшей подружке, у тебя опять-таки присутствует эта вот несерьезность. Потому что друзья — это все-таки что-то, как бы это ни было грустно говорить, что-то может быть временное, не такое тесное, как родственные связи, потому что они действительно тебя соединяют прям вот как до смерти. Ну, для меня это очень все трепетно, родственные корни. Я сейчас совершенно иначе отношусь к своей семье, чем раньше это было. Вот. И то есть для меня вот родители — это не друзья, это прям родители. Это разные вещи, очень, на мой взгляд. Вот.
Интересно, интересное мнение. Ну, получается, что а разве не могут быть родители одновременно и друзьями, и родителями?
Ну, вот то это есть... уже другое.
Вот, уже... да, поясни, конечно, пожалуйста.
Конечно, я имела в виду то, что ты не должен воспринимать родителей как просто друзей, а друзей родителей – это совсем другое, потому что когда ты можешь родителям открыть все, выслушать также их мнение и, возможно, его принять потом, вот тогда ты уже воспринимаешь родителя как наставника. А когда он друг, особенно когда ты еще не повзрослел достаточно, и их влияние на твою жизнь нужно, если они у тебя адекватные родители, вот, ты можешь принять их сторону, можешь как-то их воспринимать вот реально с точки зрения наставника, а не как равного тебе оппонента. Ну, я не знаю, как донести то, что я чувствую, но примерно так.
Ты так забавно сказала, если они адекватные.
Да,
а кто,
да.
А кто скажет, они адекватные или нет? Или с тобой что-то не так? А, Серега нам пишет, классная помощь через погуглила. Да, Гугл в помощь. На самом деле, очень интересные вещи иногда можно там найти. И, Сонь, вот некоторые практические вещи хотелось бы с тобой обсудить. Я тут опять же нашла в том же Гугле, да, упомянутом ранее, статью доктора-психолога, ее зовут Ребекка Кейсон. Она написала статью о том, как раз-таки, как быть хорошей дочерью, на нашу сегодня с тобой тему, Соня. И она выделила прям ряд таких практических советов, и я вот хотела бы их с тобой обсудить. Так вот, первое, что она выделяет, это такой путь быть ответственным. И вот первый пункт в этом первом способе – это помощь по дому. То есть, чтобы быть хорошей дочерью, нужно брать на себя ответственность по каким-то домашним бытовым делам. Вот скажи, пожалуйста, как у тебя с этим обстоит дело? Легко ли тебе брать на себя какую-то ответственность по дому, как-то помогать в бытовом плане?
Не знаю, видела ли ты мое выражение лица, когда ты озвучила пункт ответственности?
Наверное, нет, я смотрела в камеру.
Ну, в общем, как сказать... Я точно, если как-то помогаю родителям, это не из ответственности точно, потому что мне вообще это качество не свойственно, к сожалению. Как человеку вообще, ну, прям совсем нет. Я просто... Иногда просто смотришь на маму, и из любви хочется просто ей помочь. Это не потому, что там ты привык к тому, чтобы там помогать по дому, это ответственность, это какой-то мой долг. Просто иногда смотришь на маму и думаешь, как же хочется ей помочь. Только для меня все делает человек. Ты тоже как-то хочешь, ну... приложиться.
Ну, это классно, что у тебя так. У меня было совсем по-другому. И у меня это даже, знаешь, меня это триггерит немножко по поводу уборки. У меня все детство очень заставляли постоянно что-то делать. Там, не знаю, помой пол, сделать то, вот это пятое, десятое. И из-за этого у меня, знаешь, наоборот сформировалось такое отношение, что я наоборот не хочу это делать, вот вы меня заставляете, а я не буду это делать, не потому что я не хочу вам помочь, и не потому что я вас не люблю, а просто потому что вот я не хочу вот в этом приказном тоне, да, жить, вот это меня напрягало.
Реально просто. Мне тоже... Я просто сейчас рассказываю про то, как у меня сейчас, ну, отношения. А раньше я прям думала, я прям и отвечала так, типа, убирайтесь сами в своем доме. Я прям вот так. Ну, я думала, что прям это место, это вот их дом, а я тут просто временно. Ну, знаешь, подростки хотят побыстрее улететь из отчего дома и уже не воспринимают это место как дома, может, какую-то угрозу или такое минное поле, вражеская территория, потому что там тебе все запрещают, все тебе там не разрешают. Но другое дело, что меня никогда не заставляли что-либо делать. Никогда не заставляли. Я была очень противной.
Тебе повезло, Соня.
Да, реально, я не знаю, как я вообще. Мне прям очень вообще лавры достались в плане как бы семьи. Очень повезло, при том, что я выросла прям противнейшим подростком. Я себя помню, мама никогда, знаешь, там быстро вот это иди сделай, она там, давай там уберемся вместе, или хочешь мне помочь? Ну вот так, то есть крайне адекватно, и я прям нет, ну прям вот так нет, я не знаю почему, не знаю, кто меня так научил делать, и она просто убиралась сама, и я на нее смотрела, и через это выработалось чувство, ну вот, как сказать-то, угрызение совести, что ли, что просто человек к тебе адекватно, никогда на тебя голос не повышал, сам все делал, и через это у меня воспиталось то, что я хочу помочь потому что не хочу смотреть, как мама сама что-то делает. Она и так всю жизнь это делала. Вот.
Ой, это очень классно. Это прям очень, наверное, такой полезный совет для многих мам, да. А, вот
для
еще,
меня,
да, еще один пункт, вот, ну, он опять же к ответственности, это помогать с младшими братьями и сестрами. Я знаю, что у тебя младших братьев и сестер нет, у тебя есть племянница.
Да, у меня даже есть двоюродная младшая сестра.
А, вот, и видишь, я не все о тебе знаю. Да, слушай, вот. Я вот здесь, в этом пункте, вспоминаю такую историю, у меня была знакомая, ну, почему была и есть, и у нее младший братик, и она мне постоянно рассказывала такую ситуацию, что мама заставляла ее сидеть с младшим братиком-сестренкой. И это повторялось настолько часто, что моя знакомая уже просто не могла пойти по своим каким-то делам. Вот как думаешь, в этой ситуации можно ли найти как-то в взаимоотношениях с родителями какую-то грань, чтобы в то же время и помогать, да, потому что это важно, да, и когда есть младшие, то родители часто не успевают каких-то вещей, да, то есть все-таки, чтобы помогать, но при этом, чтобы это не забирало, да, твои какие-то важные, я не знаю, дела, и чтобы это не забирало время на то, что тебе реально, реально важно сделать.
Я очень сильно ждала этого вопроса. Возможно, сейчас кто-то подумает, да, что вот что я могу об этом знать, если я младший ребенок, и мне вообще повезло, фартануло родиться младшим ребенком в семье. И вот можно сказать так, что особо с племянницей и с двоюродной сестрой не сидела, потому что они жили-то далеко от меня. Я приезжала, водилась. Ну что это? Это не дает, по сути, никакого опыта и понимания, как старшим и младшим будет. Ну как вот. Лично для меня. Но я была младшим ребенком, у нас разница с старшей сестрой 10 лет. И вот я видела это, как ее оставляли со мной, и как у нее обламывались все прогулки. Ну, то есть, я прям, ну, как бы так сказать, это, наверное, больше относится к родителям, а не к детям. Вот, как бы, я вот пример для себя взяла, и вот если у меня будет два ребенка, да, старший и младший, родитель должен понимать, что в первую очередь это твой ребенок младший, что ты не должен на старшего как бы постоянно скидывать эту ответственность. Он там не виноват, что ты родил второго ребенка младшего. Это я для себя такое мнение сделала. И то есть почему у него должны мероприятия просто откладываться? Ну это же будет негатив вызывать и как к родителям, и как к младшему ребенку. Он будет и тех ненавидеть, и тех. Это нужно в разумных количествах делать, и при этом заранее договариваясь с ребенком, чтобы он как бы, ну так послужил тебе, я не знаю, посидел с малышом, да, с младшеньким. Не должно быть регулярно, иначе ты просто угробишь себе отношения с двумя детьми.
Да, вот еще, что касается ответственности, упомянутой мной ранее психолог Ребекка Кейсон советует прислушиваться к родителям, то есть она дает совет, да, взрослеющим детям, дочерям, сыновьям, прислушиваться к родителям, и когда они дают какие-то советы или просто делятся информацией, то нужно прислушаться хотя бы потому, что у них реально есть опыт, и они реально могут что-то знать. Вот, и здесь же я бы выделила еще один совет психолога – уважать решения родителей. То есть, когда они устанавливают для нас, например, какой-то комендантский час, ну, к 11 вечера будь дома, то вот психолог советует прийти раньше, в 10:45, потому что тем самым мы как бы показываем родителям, что мы их уважаем и не пренебрегаем их мнением, и тем самым это еще больше увеличивает их доверие к нам.
Да, очень замечательный совет. Это мне и помогало выстраивать отношения. Все, что как бы тут перечисляется, все понятно, просто и разумно. Вот мне как-то дал совет, как ни странно, отец. Замечательнейший, просто чудесный. Я им по сей день пользуюсь, и я его прям запомнила. Он сказал такую вещь. Говорит, не слушай, говорит, советы от тех людей, чья жизнь тебе не нравится. Ну, то есть, как бы ты не хотела вот жить, тогда не слушай вот советов от этих людей. Если тебе не нравится, как они живут, так они там, я не знаю, что у них в жизни происходит, тогда, ну, не слушай то, что они говорят. И вот как раз-таки мои родители, они мне 100% нравятся. Ну, то есть мне нравятся их взаимоотношения друг с другом. Мне нравится, как они отдельно функционируют. Я бы, конечно, хотела бы в дальнейшем быть таким же взрослым. Именно поэтому я стараюсь как-то с уважением относиться, слушать то, что они говорят. Это как бы так и работает. Угу. Вот вам, чтобы родители уважать, нужно, чтобы они вам еще как люди нравились. Вот без этого никак, именно с моим темпераментом.
Ну да, да.
Потому что если бы мне не нравилась модель поведения моих родителей, я бы просто, знаешь, как бы делала? Да, да, хорошо, отфильтровала на мусорку. Вот так вот.
Ну, обычно так и происходит у многих.
Да.
Вот, кстати, это очень-очень классная вещь, которую ты сейчас сказала, и она, опять же, наверное, во многом для родителей. Родители, если ваша дочь, ваш сын вас не слушает и пренебрегает вашими мнениями, то посмотрите за своей жизнью. Может быть, просто им не нравится ваша жизнь.
Да.
Да, я хотела сказать, что Екатерина Суворова присоединилась к нашей трансляции, да, и махает нам, да, приветствует нас. Да, привет, Катя. Еще забавный, нет, ладно, простите, не забавный, но неожиданный пост, или даже не пост, ну, наверное, пост появился под моей трансляцией. Тут Виктор пишет, что ищет жену во Христе, простую, спокойную, скромную. Очень неожиданно, что это появилось под моей трансляцией. Виктор, ну, я могу вам посоветовать, не знаю, сходить в церковь, пообщаться там с девушками, или, я не знаю, ну, может, сайты какие-то там. Напишите кому-нибудь, познакомьтесь с кем-то. Может быть, у вас получится. Но вообще-то неожиданно, да. Никогда не знаешь, как люди отреагируют на твой эфир.
Да, вообще. Согласна.
Еще один совет, который дает психолог. Будьте честными с родителями. Вот не знаю. Не знаю, мне кажется, далеко не всегда это получается. Ты вроде бы даже хочешь, но не получается.
Конечно, это 100%. Это, знаешь, эти советы, это скорее, я бы назвала это не советы, а то, к чему можно стремиться всю жизнь. Это какие-то, знаешь, как цели. Потому что человек, у которого не было хороших отношений с родителями, просто так не сможет все это начать выполнять. Ты можешь выбрать для себя что-нибудь, с чего бы ты хотел начать выстраивать свои отношения. Ты не обязан начинать все сразу же открывать родителям, потому что это очень тяжело. Это очень, как бы, я бы даже сказала, в каких-то моментах больно. Но сознаваться в чем-то там родителям, если это какой-то, да, какие-то твои прям личные вещи, ты и не обязан, по сути, если тебе этого не хочется, заставлять себя. Это замечательно, если отношения уже позволяют быть прям честными и рассказывать все. Это очень круто, но к этому нужно долго идти, и если у тебя будет желание, ты к этому придешь, но сразу же это не получится. Не получится, если ты был закрытым, не получится. Это нужно только сильно захотем бы и много попотем бы.
Классный совет. Ольга нам пишет, с мамой я годами стала подружкой. С годами стала подружкой, когда появилась своя семья. Хотя в подростковом возрасте у меня были очень сложные отношения. А вообще, мне кажется, почему дети не находят общий язык с родителями? Семья — это своя целостность и система, свой быт и образ жизни, а у детей своя система и свой мир, становление и так далее. И эти миры не пересекаются, пересекутся, когда станут и у детей, и у родителей семьи.
Да, отличный комментарий, отличный. И мне очень нравится, что когда уже ты задумываешься о своей семье, когда ты вырос, когда ты нашел там, я не знаю, свою половинку, ты начинаешь думать, что ты не обязан, и вообще это неправильно полностью перенимать и пытаться перенять модель своей семьи на твою семью, потому что ты совершенно другой человек, твоя половинка совершенно отличающаяся от твоего отца человек. И у каждого вот эта вот атмосфера и камин, очаг в семье, он горит совершенно по-разному. И это классно. То есть, и в итоге родители просто учат себя, как бы, как жить, а не жить так же, как они. Ну, просто в каких-то моментах, как правильно принимать решения, как правильно тут поступать, но не обязательно двигаться один в один, как они. В этом и, как бы, это мне тоже помогло понять моих родителей и понять, зачем мне им все открывать, общаться, потому что, на мой взгляд, мне никто лучше ничего не сможет посоветовать. Ну, кроме, конечно, Бога. Кроме, конечно, Бога.
Да. Вот, кстати, о планировании собственной семьи, да, Соня, ты потихонечку готовишься к этому.
Да.
Да. Надо будет как-нибудь с тобой отдельный эфир на эту тему записать. Еще один совет психолога. Вот тут вот этот совет мне прям нравится, потому что он как раз-таки помогает уменьшить дозу родительского контроля в ваших взаимоотношениях. Это ставьте цели, это вот совет для детей, ставьте цели и выполняйте их, потому что когда вы ставите самостоятельно какие-то цели и реально сами идете к их достижению, то это показывает родителям решимость, самостоятельность, и потихонечку они начинают уменьшать вот этот контроль, который у них есть для вас. То есть они просто видят, что, ну, в каких-то вещах вы можете сами справиться. И вот это я ощутила на собственной жизни, и это реально помогает. То есть нужно не бояться брать на себя ответственность, ставить цели и достигать их, и реально самостоятельно достигать. Вот это важно.
Вот это вот для меня уже объект зависти. Когда люди, когда дети, родители умеют ставить цели и доказывает родителям, что они чего-то стоят в плане именно как бы достижения целей, вот как бы, да. Потому что я человек, не умеющий планировать свою жизнь абсолютно. Я не могу ничего упорядочить. Для меня это территория стресса огромного. Для меня каждая цель — это, как знаете, игра в сапер. Сегодня ты тыкнул, и все нормально, завтра тыкнул, взорвался весь. Это вот моя жизнь и планирование, наглядная схема. И я вот просто, и мне нравится очень сильно, как мои родители все равно. Вы понимаете, я пример далеко, я не знаю, не шаблонного идеального ребенка, потому что я со школы-то психанула, ушла, не доучившись 10 класс. Меня родители приняли. То есть вообще нонсенс. Я ушла с музыкалки, не доучившись год. Я сейчас, у меня учеба, да, и я вот последние месяца кое-как просто ползу к этому аттестату, чтобы уже хоть что-то у меня было закончено в этой жизни. И как бы и родители до сих пор продолжают меня принимать и мотивировать. Ну, то есть я вообще, я им безмерно благодарна именно таким воспитанием, и я знаю, что мои дети будут точно так же воспитаны. И как бы вот то, что я вот катаю вату иногда, это только вот, ну, это моя проблема, это у меня что-то не так. А родители делают все правильно. Мама такая говорит, может быть, надо тебя начать уже наказывать. Я такая, не-не-не.
Уже поздно.
Уже поздно, да, уже поздно. Уже ничего не сделаешь.
Это очень классно. Очень классно, что у тебя все так. То есть, видишь, тебя не наставляют вот так вот жестко, да, не говорят тебе, делай так и никак больше. И ты сама видишь, да, то есть имеешь некоторую свободу, и в этой свободе уже можешь видеть, где ты поступаешь правильно, где не очень правильно. Прикольно, что так.
Я не знаю, можно ли поделиться, но у меня прям сердце горит поделиться этой вещью. В общем, моя сестра Эля, у нее было совершенно другое воспитание. Знаете, это как есть очень много приколов, мемов, да, в ТикТоках, на Ютубе, что старший ребенок там такой, мне люди должны сказать спасибо, что вам землю из моря достал. Ну, для младших типа детей, потому что на первом ребенке, как правило, родители тренируются. Ну,
опытный кролик.
Да, еще говорят, типа, иногда, блин, первый блин комом. Это ужасно, конечно, но вот...
Надеюсь, Эля сейчас не смотрит этот эфир.
Нет, она сама это все говорила, поэтому, я думаю, она не обломается, что я это все говорю. И вот Эля закончила школу, прям, я не знаю, ей говорили, что школу нужно обязательно закончить. Вот Эля, она закончила институт, потому что ей также говорили закончить институт. Вот, и у меня совсем все было не так. И Эля постоянно, мы с ней, мы встречаемся, когда она говорит, что, блин, ты это, школу ты бросила, так нельзя делать. Вот. И то есть, я не знаю, это просто как бы именно ко многим родителям и к нам, как к потенциальным родителям, что нужно уже сразу же готовить себя даже к первому ребенку, быть лояльным, быть, ну, понимающим и терпимым. И ты должен понимать, что как бы ты ни хотел, да, отдать ребенка на скрипку, ребенок может родиться футболистом. И если ты сильно не любишь футбол, ребенок любит футбол. И ты это должен понять, как родитель. Даже если тебе не нравится, там, что он будет грязный, пинать мяч, там, рвать кроссовки, рвать шорты, то это без разницы. Главное, это счастливое будущее ребенка. И ты как родитель должен об этом позаботиться. Это твоя прямая обязанность сделать из ребенка человека счастливого и подготовленного, ну, к жизни. Вот. И я думаю, перед тем, как мне как бы стать родителем когда-то, я думаю, кучу курсов пройду и еще не раз как бы об этом реально задумаюсь серьезно, чтобы... И еще, конечно же, нужно все подводные камни, которые, вот, возможно, из себя вычерпать, чтобы, не дай бог, ребенка не переложить какие-то твои проблемы. А то тоже есть такой прикол, по сути, ну, не переживай, если ты не ходишь ходить к психологу, твой ребенок потом сходит. Это вот, это как ни печально, так и есть. Ну, то есть, не хотелось...
Это очень грустный прикол.
Прикол с депрессией.
Да.
Вот. Ну, короче, я вот считаю, что ты уже к первому ребенку должен быть готовым, а не учиться на нем, потому что, ну, это что? Это же живой человек.
Мне кажется, Сонь, если вдруг твои родители будут смотреть этот эфир, и они услышат твои слова, как ты советуешь, как нужно относиться к первому ребенку, они будут очень улыбаться. Это забавно.
Да, я думаю, что это сейчас нашего поколения так много кто считает. Я просто смотрю всякие соцсети, и все дети, видимо, как бы это ни было грустно, да, я сейчас не про себя говорю, а про многих, потому что я за разными блогерами смотрю, о чем они думают, потому что просто хочу быть в теме.
Да, Соня, мы сегодня в теме. Кстати, да, пора напомнить название нашей программы «Маша в теме». Соня тоже сегодня в теме. Соня Мишарина, мой сегодняшний гость. И я тут заметила, что... Мы, однако, уже 40 минут с тобой, Соня, говорим, а мой список еще длинный советов, да, как быть хорошей дочерью, хорошим сыном. Вот, наверное, некоторые я пропущу, а некоторые зачитаю. Вот есть такой совет познакомить родителей со своими друзьями и познакомиться самому с родителями своих друзей. Вот... Как относишься к этому? Может ли это помочь вашим взаимоотношениям?
Да, блин, очень спорная штука на самом деле. Смотря, я не знаю, ну, это очень-очень-очень спорно. Я не знаю даже, как на это ответить, потому что, ну вот, когда сейчас, конечно же, я в церкви, у меня друзья все... относительно с моими целями и идеями на жизнь, ну, похожими, тогда как бы я уже готова их знакомить с родителями, то есть потому что я понимаю, что как бы и им будет комфортно, моим друзьям с родителями, и родителям с моими друзьями будет комфортно. И тогда, конечно, я отношения и с друзьями улучшу через это, и с родителями. А раньше мне было очень тяжело, потому что я очень любила дружить только с фрикухами, ну, прям с такими, да. И как бы я думаю, что... Очень было бы тяжело наладить моим тогдашним друзьям и родителям найти общий язык, хотя можно было, но это бы уже было не так, как сейчас. Поэтому очень спорная штука. Было бы замечательно, конечно, доверять своим родителям и знакомить их со своими друзьями, но в тот момент я до этого не могла достичь. Сейчас бы, конечно, если бы я даже да, не была при церкви, у меня были бы друзья, все равно бы их знакомила, потому что отношения позволяют. А тогда я бы не смогла. Ну, не смогла бы просто.
Ну, мне тоже было не очень комфортно знакомить, хотя у меня классные друзья, вот это вот абсолютно да. Не та плохая компания, да, абсолютно можно было бы без задней мысли познакомить, но мне почему-то все равно было некомфортно.
Так, ты знаешь, так, не то, что вот для друзей и родителей некомфортно, а больше для тебя, потому что друзья, ну, да. И родители — это две разных территории. Куда да. Ты как бы с разными запросами, с разными целями как бы идешь и обращаешься. И тут, когда они сталкиваются, это тебе самому как-то...
И когда тебя начинают отчитывать при твоих друзьях, родители начинают тебя ругать, о, это вообще...
Это ужасно. Или когда ты пришел к другу, и его родители начинают его ругать, и ты такой сидишь просто.
Вова Третьяков нам пишет: «Соня, привет».
Привет!
Вова, а со мной поздороваться? Да. Еще один совет – показывать свою любовь к родителям. И вот здесь тоже несколько пунктов, как именно это можно делать. Первое – помнить дни рождения и годовщины и поздравлять родителей с ними.
Конечно, обязательно. Потому что, опять-таки, они же меня поздравляли всю жизнь. Как бы хочется отплатить тем же.
Ну, конечно. Ты помнишь все дни рождения?
Родителей точно. Вот годовщину знаю, что в апреле. Вроде бы
15. Где-то там в апреле.
Дни рождения точно помню.
А еще один пунктик здесь, как можно проявлять свою любовь. Отправлять приятные сообщения и открыточки.
Это, конечно, я всегда им отправляю тиктоки смешные, мне тоже, поэтому с этим проблем вообще нет. Я могу, знаете, вот есть же такая распространенная проблема, тяжело сказать или написать отцу или маме, да, я тебя люблю, прям тяжело.
Это, наверное, самое сложное, ну вот, по крайней мере, вот,
например, для меня. Зубы, прям вот, знаешь... Пока вот не скажешь, два раза разревешься, три раза ударишься головой там об стену под дулом пистолета, там аж многие говорят, я не могу этого сказать.
Да.
Ну, то есть, прям просто какой-то барьер, да, внутри. И чтобы, вот для меня тоже это было очень тяжело, особенно, опять-таки, особенно папе. И вот, чтобы этого избежать, реально, нужно больше общаться, нужно потихоньку, ну, оттеплять и себя, и отца, начиная с малого. Хотя бы с ТикТоков, а потом уже просто в течение дня там люблю или все. Потому что мой отец всегда там что-нибудь в конце любого нашего диалога или звонка, он всегда говорит: люблю тебя, моя дочь. Вот так. Мне раньше было очень сложно раньше было ответить тем же, а сейчас как бы все нормально. Вот, то есть постепенно в воду заходишь.
Ну, я вот тоже заметила, я сейчас, допустим, переехала в другой город, я нахожусь далеко от своих родителей, и мама бывает иногда там каждый день мне скидывает по множеству каких-нибудь там смайликов, открыточек, всяких приятных слов, и, ну, минимум, что можно сделать, да, ответить тем же, тоже сказать что-то хорошее. Ну, действительно, еще вот один совет: выражайте благодарность своим родителям. Ну, вот да. Я последнее время как-то начала это делать, вот знаешь, лет, наверное, с 19, может быть, до этого, сказать за что-то там спасибо своим родным, своим родителям, маме, папе, у меня вообще язык не поворачивался.
Для меня самое большое, огромное спасибо для моих родителей то, что они никогда не лезли на мою территорию. И именно за счет этого я сейчас с ними хорошо общаюсь, потому что именно это послужило толчком, что мне никогда ничего родители не навязывали, не заставляли делать. Я все делала сама, а я так и хотела. Подросток, он и хочет. Я, мое мнение, моя жизнь, ну, все мое. И потом, когда я поняла, что ну, оно и так твое, и никто и как бы и не зарится на твое, у тебя и так все твое, ну, потому что родители так сделали мои. И я за счет этого и оттеплела сама по себе. И то есть никогда не было такого, да, что кто-то сумку мою проверит. Хотя были такие периоды, когда бы я не хотела, чтобы в мою сумку залезали, но и никто этого и не сделал. Никогда. Никто никогда без разрешения не залезал в мои шкафы. То есть даже так спрашивали, можно ли открою твой шкаф. Все было замечательно, то есть, как бы, я считаю, что нужно детей воспитывать так.
Класс. Саня, ты готова.
Да.
Еще советуют быть хорошей дочерью во взрослом возрасте, да, как это делать? Звонить родителям еженедельно. Звонить, и если, может быть, вы живете с ними где-то рядышком, то проводить с ними по возможности время вместе в личном общении. Ну, это безусловно, это тоже важно. Я вот, знаешь, Соня, очень часто я наблюдаю... Вообще, почему сегодня звучит эта тема и этот разговор, и да, почему я взяла эту тему, я, к сожалению, очень часто наблюдаю, как пожилые люди, они одиноки, и они находятся, вот, может быть, в своем там кругу, там, может быть, они уже выходят на пенсию, и дети вырастают, уезжают... может быть, другие города, или просто живут своей жизнью, и они редко созваниваются, редко видятся, и несмотря на то, что у тебя может быть там двое-трое детей, ты чувствуешь себя одиноким и ненужным, и не чувствуешь благодарности от своих детей, и чувствуешь себя вообще покинутым. Вот это очень грустно, когда родители все это переживают, хотя они, казалось бы, пытались быть хорошими для нас, пытались вкладывать в нас, пытались что-то делать, и... Вот очень часто я вижу, что дети, ну, просто забывают обо всем этом. Хотя нужно об этом помнить, потому что родители, к сожалению, не вечные, и рано или поздно наступит этот момент, когда нам их будет очень сильно не хватать, но это общение, это время с ними уже невозможно будет восполнить. И вот, Соня, у нас осталась минутка, буквально кратенько последний твой совет дочерям, сыновьям, как быть хорошими для своих родителей.
Старайтесь полюбить своих родителей в первую очередь. Постарайтесь найти в нем что-то, чему бы вы хотели научиться, выделить какие-то их хорошие качества. Даже если вы считаете, может быть, вы правы, что ваши родители во многом поступают неправильно, они тоже люди, и тоже были такими же детьми, как вы. Возможно, просто не научились по всей жизни, но тогда вы можете им как-то, я не знаю, послужить каким-то советом или все-таки что-то найти, чем могут все-таки они вам дать. Mm-hmm. Что-то хорошее, что у них есть. Вот. А такое всегда найдется.
Спасибо большое, Соня. Я напомню, что мы говорили с Софьей Мишариной в эфире программы «Маша в теме». Я Мария Хмелинина. Присоединяйтесь каждую неделю по вторникам в 11 часов. А на этом мы заканчиваем. Спасибо.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме, в теме, в теме.